Глава 4. Эпиграф. Незнайка пришел домой и сразу принялся сочинять стихи. Целый день он ходил по комнате, глядел то на пол, то на потолок, держался руками за подбородок и что-то бормотал про себя. Николай Носов. Что делать, когда в твоем маленьком личном мире наступает конец света? Когда в одночасье ломается и рушится твоя жизнь, когда летят в мрачную и ненасытную бездну обломки всех твоих надежд и радостей, а ты остаешься раздавленный равнодушным каблуком судьбы под грудой мусора и пыли наедине со своей болью и мучительной пустотой внутри. Когда каждая минута твоего существования кажется бессмысленной, бесконечной и нет впереди ничего, ради чего стоило жить. Когда начинает казаться, что даже никак будет лучше, чем так. Когда покой небытия видится соблазнительным, и рука сама невольно тянется за спину, и твердая, холодная, хорошо смазанная смерть ложится в ладонь привычной тяжестью. Наверное, стоит оглянуться. Вспомнить, что все это не ново, и так уже бывало, и даже хуже. Что есть люди, которым пришлось куда тяжелее, чем тебе, и все они с этим живут. Вспомнить, наконец, что кроме утраченной любви у тебя есть хорошие друзья, один из которых, может быть, и заплачет, а вот другой преисполнится презрения и перестанет уважать. А главное, у тебя есть замечательные, несравненные, отличные враги, которым ты, конечно же, не собираешься оказывать ценных услуг. А все то, что болит и жжет, рвет на части, обдирает сердце на лохмотье, все это надо поймать и перелить в звук. Вот в такой, например. Нет, на пару тонов выше. И медленнее. Проклятие! Только что здесь лежала бумага. Ни хрена не найдешь в этой комнате, словно здешний домовой никак не может забыть прежнюю хозяйку. Впрочем, его можно понять. Разве такую забудешь? Каково это вот так разочароваться в человеке? Если подумать, так даже в двух. Каково сознавать, что мужчина, которого ты любила, которому верила без малейших сомнений, которого считала образцом мужества, честности, самоотверженности, на самом деле обычный обманщик, легко принесший любовь в жертву собственной выгоде. Каково в 312 раз вспоминать, что в твоем возрасте неуместно верить в сказки? Ведь отважные воины и легендарные барцы, вместившись в одном человеке, оказались лишь красивой сказкой, где все совсем не так, как в жизни. Это в сказках они совершают подвиги и вдохновенно творят, а любят исключительно возвышенно и бескорыстно. В жизни же они ради грядущих подвигов легко переступают через женщину, впихиваются в театр по блату, трахаются с кем ни попадя и лгут, лгут, бесстыже и бессовестно, не останавливаясь перед откровенной клеветой, лишь бы получить желаемое. А та безумная любовь, что превратила в сплошную сказку полгода жизни, действительно ли она была настоящей, или же прав Артура, предполагая, что магически одаренный товарищ Кантор банально приворожил понравившуюся девушку? Если подумать, то очень даже вероятно, и сразу находится объяснение многим странностям. Начать можно с того, что, будучи в здравом рассудке, она ни за что не связалась бы с убийцей, сколько бы при этом ни выпила. Становится понятным и резкое обострение депрессии, когда он ушел из ее дома в первый раз. И самое главное, как раз по этой причине ее до сих пор к нему тянет. Правда, с другой стороны, если бы все было так, неужели никто не заметил? Ни король, ни его придворный маг. Его величество еще мог бы смолчать, решив, что так для Ольги лучше, но честнейший поборник нравственности мэтр стран никогда. И сам бы не смолчал, и королю бы не позволил. Разве только предположить, что старик мог не разглядеть приворота из-за чуждости силы? Или там какая-нибудь слишком уж не классическая методика? Сходить, что ли, в библиотеку, да самой в справочниках поковыряться? Уже просто любопытно становится, хочется разобраться и расставить все по местам. А такие сказки, ну и в задницу тому самому демону, которого так любит поминать подружка Зинь. Хватит, накушались, довольно. У нее есть обычный живой парень, ничуть не сказочный, а самый простой и реальный. Он не врет, не сочиняет красивых сказок, которые уносят тебя за облачные выси, откуда так больно потом падать. Надо жить здесь, в реальном мире, и не выдумывать себе то, чего нет. Лишь бы этот придурок в самом деле не застрелился. Он же ненормальный, да еще и контуженный. Нельзя сказать, что Шелар III не доверял своему придворному магу. но педантичность и дотошность его величества давно вошли в поговорки. Поэтому не стоит удивляться, что гипотеза почтенного мэтра была наутро обстоятельно проверена по всем пунктам. Объявившись в телепорте посреди знакомой комнаты, король первым делом внимательно осмотрел полулежащего в кресле хозяина и с облегчением убедился, что тот действительно спит. В этом отношении наставник оказался прав, и совершенно напрасно его величество при виде Кантера автоматически начал набрасывать в уме. Труп находится в кресле в естественном положении, признаков насилия визуально не обнаружено. И тому подобную протокольную ерунду. Заваленный бумагой, заляпанный чернилами и добротно залитый растекшимся воском, стол представлял собой зрелище столь чудовищное, что аккуратный Шелар неодобрительно поморщился и отметил про себя, что даже Ольга при всей ее безалаберности никогда до такого не доходила. Посреди всего упомянутого безобразия валялся пистолет, как обнаружилось при осмотре, разряженный. Патроны были в беспорядке разбросаны вокруг, причем некоторые выпотрошены, как жертвы печально известного маньяка. Но что больше всего потрясло его величество, так это грандиозная настенная роспись, выполненная, насколько можно было судить, всем, что только нашлось в доме. Нарисованные чернилами, сажей, огрызком карандаша, поцарапанные сухим пером, а то и ножом, по стене ползли во всех направлениях кривые линии нотного стана, испещренные мелкими корявыми значками. Король полюбовался на этот образец первобытной наскальной живописи и закономерно огляделся в поисках пустых бутылок или же окурков, пахнущих отнюдь не табаком, ибо, по его здравому и логичному мнению, сотворить подобное в трезвом уме было невозможно. Кантер пошевелился, не просыпаясь, послал куда-то кого-то, повертелся, устраиваясь поудобнее, и вновь затих. «Кантер!» — окликнул Шелар, вспомнив, что находится в чужом доме без приглашения, а в подобной ситуации желательно поскорее разбудить хозяина и заявить о своем присутствии, так как если он проснется сам и увидит незваного гостя, получится несколько неловко. Мистралиец проворчал что-то неразборчивое, не глядя пошарил по столику справа и попытался пристроить по чеку первое, что нашел — пустую чернильницу. «Кантер!» — уже громче позвал король, видя, что даже пустая чернильница все еще представляет опасность для лица и костюма сонного кабальера. «В котором часу тебе надо быть на репетиции?» «А сейчас сколько?» — сонно промычал хозяин дома, протирая глаза с измазанным в чернилах кулаком. 7:18, — не удержался от иронии Шелар. 12-й день багровой луны, четный, пятница. Год указать?» «Уй, мать!» — полностью проснувшийся Кантер с отвращением отбросил чернильницу и попытался вытереть лицо какой-то подозрительной тряпкой. «Ваше Величество, какого хрена вы тут делаете?» «Боже, у тебя на работу?» — с обычной убийственной серьезностью сообщил король. «Ибо опасаюсь, что ты проспишь репетицию». «Да вы в своем уме, репетиция в 10!» «Разумеется, я пошутил. У меня к тебе дело, срочное и очень важное. Ты в состоянии говорить о серьезных вещах, или тебе требуется проспаться и похмелиться?» «Что за дурь вы несете? Я вчера ничего не пил». «Извини за глупый вопрос, но все вот это...» Его Величество широким жестом сеятеля обвел комнату. «Было сделано в трезвом состоянии?» «Ну да, что?» — недоуменно подтвердил Кантер, выбираясь из кресла и продолжая растирать по сонной физиономии остатки чернил. «Ой-ё, вот это я вчера увлекся!» «Кантер, ты по-прежнему настаиваешь, чтоб ты был трезв?» — повторил упорный король. «Да честное слово, я даже на приеме ничего не пил. Ну, просто так получилось. Сначала у меня осветительный шар сгорел. Я взял свечку, а она, зараза, все время гасла. Потом кончились спички, пришлось забывать огонь из патронов. Потом кончилась бумага, мать ее так, хоть бы газетка где завалялась. Ну, а потом и чернила кончились, но, говорю же, увлекся». «Вдохновение?» — чуть усмехнулся Шелар. «Ну, вроде того. Так что уже почти половина восьмого. Ладно, пойду умоюсь. 5 минут подождете?» Пока жертва вдохновения, в полголоса матерясь, смывала с лица чернила и остатки сна, его величество попытался разобрать россыпь мелких пятнышек на стене. Но даже его могучий интеллект и некоторый опыт шифровальной работы потерпели сокрушительное поражение перед творением полоумного барда. Тогда он оставил бессмысленный труд и задумался о том, что даже самые бредовые события имеют разумную причину и логическое объяснение. Казалось бы, обстановка в квартире Кантера с первого взгляда наводит на мысль, что здесь всю ночь проходил фестиваль скальдов с Ледяных островов. Согласно сведениям ландрийских этнографов, барды этого достойного народа обожают подобные мероприятия. Каждые 2-3 луны они собираются вместе, устраивают поэтические состязания, делятся опытом и творческими планами. А попутно надираются до поросячьего визга, бьют друг другу морды, ставят на уши весь поселок или пару гектаров леса, в зависимости от места проведения, и обязательно украшают ближайшие скалы памятными надписями, кои, проспавшись, затрудняются прочесть. Все это действо торжественно называется высокоученым словом «конвент», позаимствованным у цивилизованных соседей. Итак, на первый взгляд, комната напоминает варварский поселок после фестиваля скальдов. Однако любой несуразности находится логичное и связанное обоснование. Погас осветительный шар, кончились спички, не нашлось бумаги. Все естественно, не бежать же среди ночи по закрытым лавкам. Одно только вызывает недоумение. Как товарищ Кантер собирается прочесть все, что сам вчера накорябал? И невыносимо интересно, сможет он что-то там разобрать или в этом отношении уподобится скальду после конвента. «Вот я и к вашим услугам», — объявил Кантер, вбегая в комнату и на ходу натягивая рубашку. «Давайте, что у вас там стряслось?» «Да не стряслось, а так, небольшая интрижка наметилась. Только прежде, чем я начну о деле, скажи в двух словах, что хотела от тебя Ольга?» «Ха, я уж думал, вы не спросите», — криво усмехнулся Кантер, завистливо посматривая на королевскую трубку. «Я держался изо всех сил», — развел длиннющими руками его величество. «Но ты же знаешь, если мне что-то интересно, то никакое королевское воспитание не заставит вас вспомнить о такте и уважении к чужой личной жизни». Насмешливо закончил за него Кантер и все-таки решился. «Ваше величество, дайте закурить, а? Сил моих больше нет на праведное существование. Надоело, пусть лучше я сдохну. И спички тоже, а то у меня тоже нет». «Держи спички и поведай мне, что же такое узнала Ольга. Вчера, когда мы возвращались с приема, ее просто-таки распирало от желания что-то тебе сказать. В двух словах это то, о чем я думаю?» «То самое». Мистер Алиец погрустнел и меланхолично принялся сыпать табак на клочок бумаги, оторванный от исписанного и смятого листа. «Я вот думаю и никак не могу понять, то ли мой папа на старости лет из ума выжил, то ли у него прорезалась какая-то особая мудрость, которой мне не дано постигнуть как непосвященному. Вот вы, ваше величество, выдающегося ума человек, можете хоть примерно объяснить, зачем он это сделал?» «Прости, а что именно он сделал?» «Он рассказал Ольге о проклятии. Все, в подробностях и с комментариями». «Твою главную тайну он тоже раскрыл?» «Нет, это уж Ольга давно сама догадалась. Только проверить случай не выпадало. Словом, все к одному. И именно в этот вечер». «И чем закончилось объяснение? Вы поссорились или наоборот?» «Вы хоть не прикидываетесь наивным, ваше величество? Вы видите где-то в моей кровати Ольгу?» «Так чё спрашиваете? Давайте уж выкладывайте ваше срочное дело, ради которого вы меня затемно разбудили». «Неправда, уже расцвело», — не удержался от поправки дотошный король. «Ты действительно торопишься или желаешь ни с кем говорить? Может быть, мы оба что-то-нибудь придумаем?» «Не сейчас. Мне еще самому все надо обдумать. И придется все-таки объясниться с Карлосом». «Нет, действительно, не сейчас. Давайте ваше дело. Вы же не затем пришли, чтобы поспрашивать меня об Ольге?» «Ты прав, не затем. Дело вот какое. Возможно, ты на меня обидишься, но, честное слово, все получилось экспромтом». «Так-так», — мрачно вставил Кантер, и корявая самокрутка уехала куда-то в самый угол рта. «Вашего величества опять всунуло меня в какие-то свои политические игры, не спрашивая моего мнения и даже для приличия не сообщив мне об этом». «Отчего же?» — приободрился Шелар. «Именно это я сейчас и делаю, сообщаю. Да ты не расстраивайся заранее, от тебя ровным счетом ничего не потребуется. Просто будь осторожнее на улицах, да не свети ребят из наружного наблюдения, которые будут тебя вести». «Нет уж, выкладывайте все подробно». «Разумеется, ты должен знать суть дела, как же иначе?» «Дело вот в чем. Когда в понедельник я имел честь познакомиться с маэстро Артура, у нас зашел разговор о тебе, и мне пришлось рассказать кое-что из твоего досье, дабы идиот знал, с кем связался. Чтобы моя разговорчивость не имела для тебя неприятных последствий, я нарочно выбирал истории, которые без меня известны, а также потерпевших, за которых некому мстить, И в процессе подбора подходящих случаев меня посетила идея, как можно одновременно проверить на вшивость Артура и оказать ценнейшую услугу коллеге Орландо. Поэтому я самым недостойным образом обманул своего собеседника. Я сказал, что Эльпидио Мендосу убил ты. Но это был не я. Я знаю. Я солгал нарочно, чтобы точно знать, откуда пошла информация. Понимаешь? Правду можно узнать из разных источников, а Дезу только из того, куда ее слили. Ваше Величество, вы что, решили ловить на меня этого психопата младшего братца Мендосы? Именно. Его подпольной вредительской деятельности давно пора положить конец. Да я вам что, мать вашу, раз так, червяк или муха? Есть у вас совесть? Успокойся, если все пойдет по моим расчетам, геройский мститель не покинет пределов Мистрали. А если не пойдет? Его пристрелят здесь. Вариант, что он доберется до тебя, ничтожен и почти невероятен. Но если он сделает такую попытку, мы будем точно знать, кто на тебя донес. И толку с того? Как это толку с того? Имея на руках доказательства, я так умою Артура перед Ольгой, что ему вечер понедельника милостью богов покажется. Хотелось бы надеяться, что она поверит. Сердито проворчал Кантор. Мне начинает казаться, что она уже давно не хозяйка собственным мыслям. Вы бы как-то проверили, может, этот мерзавец ее приворотными зельями поит или еще какие-то как-то магически воздействует. Кантор, ну ты же понимаешь, у меня нет повода устраивать принудительное обследование. Я показал этого красавчика Мафею. Тот что-то подозрительное почуял, но объяснить не может. Наберись терпения и подожди, пока я найду повод показать Артура мэтру Эстрана. Так значит, что-то все-таки есть. Да, имеет место неопознанное магическое воздействие, которое подавляет у окружающих способность критически оценивать слова носителя. А нормальным языком можно? Говоря проще, ему верят нас несколько больше, чем следовало бы. Но ты, пожалуйста, не кипятись и не пари горячку, подожди, пока я точно разберусь. Кантор негромко выругался, с отвращением взирая на расплывшиеся по столу свечи. Интересно, папа что, заранее знал о вашей авантюре с Мендосой? «Вряд ли. Почему ты так решил?» «Потому что мы с Ольгой поссорились поразительно вовремя. Как раз в тот момент, когда ей было бы опасно находиться около меня. Вот только мириться нам теперь тоже нельзя. Мириться на второй день после скандала все равно еще рано. Подожди, пока она успокоится, осмыслит свои впечатления. Охренеть, как утешительно звучит. Особенно если вспомнить, что осмысливать она будет под неусыпным руководством драгоценного Артура». Возможно, Кантор поведал бы еще много интересного о своих впечатлениях, но у стола заклубился серый туман, недвусмысленно давая понять, что секретные разговоры пора заканчивать. Король добросовестно проверил часы и недовольно нахмурился. «Я же велел Мафии забрать меня в половине девятого. Похоже, эльфы поголовно не дружат с часами». «Да нет, это некоторые дамы не дружат с головой», — раздраженно отозвался из телепорта еще не до конца проявившийся Мафей. Незнакомый женский голос возмущенно потребовал сию же секунду извиниться перед королевой. Лицо его величества приобрело обреченно унылое выражение, словно ему предстояло 3001 раз объяснить троллю-батраку разницу между ботвой Тарбы и произрастающим вокруг онной сорняками. «Разумеется», — ядовито пообещал Мафей, отступая в сторону, чтобы не загораживать обзор двум спутницам. «Как только я увижу своими глазами хоть одну из теоретических баб, с которыми якобы проводит время кузен Шелар, я тут же извинюсь и признаю свою неправоту». Спутница королевы, рослая, подтянутая женщина, с лицом столь суровым, что даже кавалер Лаврис подавился бы первым же комплиментом, одним взглядом оценила обстановку и коротко потребовала: «Ваше высочество, извольте прекратить». Кира молча трепала дрожащими пальцами перчатки, медленно багровея от стыда и быстро-быстро моргая в надежде вовремя унять закипающие слезы. Раздраженный принц, не замечая, что усугубляет и без того позорную ситуацию, огрызнулся. «На меня, значит, можно орать, как на пацана, обвиняя в сводничестве, извиняться за это не нужно». «Тихо!» — рыкнул король, негромко, жестко, с едва различимой в голосе угрозой. В комнате немедленно воцарилась требуемая тишина. Спорящие стороны прекрасно знали, что означает этот угрожающий рык его величества, да еще если при этом взгляд его леденеет, а лицо становится жестким, словно у памятника. Точно так же они знали, что в гневе его величество не разбирает правых и виноватых. Шелар строго посмотрел на супругу и тоном образцовой гувернантки изрек. «Кира, тебе не кажется, что королеве не подобает столь бестактно вламываться в чужое жилище и обманывать при этом окружающих? Я понимаю, тебе, как и всем остальным, тоже было любопытно, чем закончилось вчерашнее объяснение Кантора и Ольги. Но неужели нельзя было подождать хотя бы моего возвращения? Зачем было являться лично, да еще с сопровождением? Ты ведь знаешь, как не любит Дон Диего обсуждать свои проблемы и неудачи, особенно с собратьями по классу, да еще в присутствии посторонних. Кроме того, повод, который ты придумала для визита, выглядит глупее истинной причины». «Да, я уже вижу». Кира в последний раз моргнула, хватаясь за предложенную возможность достойно выйти из дурацкого положения. «Мне показалось, что истинную причину Мафей сочтет недостаточно уважительной, поэтому...» «Конечно, ты прав. Диего, извини». «Да нет, чего там», — пробормотал Кантор с несказанным облегчением. Он уже успел испугаться, что Шелар в очередной раз обидится и предложит ревнивой супруге поискать упомянутых баб под кроватью со всеми скандальными последствиями. «Да не стоит, я не обиделся. Мне после вчерашнего уже все равно. Присаживайтесь, Ваше Величество». «Охрана может быть свободна», — добавил Шелар, кивая суровой даме. «Мафей, можешь остаться, если желаешь. Но убедительно попрошу вас с Кирой принести друг другу взаимные извинения». «Очень вовремя он отправил охрану. Задержись, Мафей, с телепортом на десяток секунд, неизвестно, что получилось бы». Впрочем, ни Кантор, ни его гости не знали, что обычно получается при накладке двух телепортов на одну точку. Но что-то им подсказывало, что ничего хорошего. «Я гляжу, гостей у меня сегодня как будто праздник какой», — недовольно проворчал мистер Алиец, уставившись в серое облачко. «Ваше Величество, признайтесь, вчера Жак опять принимал ставки на результаты нашего с Ольгой объяснения, и мне стоит ожидать в гости половину двора?» «Так, все ясно», — отозвался с телепорта бодрый голос товарища пассионария. «Кантор злой, значит, все-таки поссорились». «Папа с тобой?» — сердито перебил неучтивый подданный. «Ага, дурак он, переться тебе в такой момент», — фыркнул Орландо. «Он сказал, что навестит тебя чуть позже, когда до тебя дойдет, как он был прав. Не знаю, до меня пока не доходит. Хотя некоторое облегчение, несомненно, ощущается. Можно больше не дергаться и не беспокоиться, не сказал ли я Ольге чего лишнего». «Куда?» Хором воскликнули члены королевской семьи, видя, что мистралийский коллега намеревается присесть на стол. «А что?» Его Величество огляделся и только тут заметил, что творится вокруг него. «Вот это да! Кантор, да ты вредитель и разрушитель почище Мафея! Шар грохнул, стол изгадил, чернил везде налил. О, а это вообще!» При виде исторического документа, в который превратилась стена, глаза коронованного поэта загорелись восторгом, а голова, по всей видимости, забыла обо всем на свете. Ласточкой перепорхнув через комнату, он повис у стены и стал всматриваться в полосатые каракули с таким пристальным вниманием, словно что-то в них мог разобрать. «Гениально!» — восхищенно воскликнул Орландо как раз в тот момент, когда Шелар уже хотел поинтересоваться, что же он там все-таки видит. «Кантор, ты всегда был неповторим. Если ты еще покажешь, где тут начало...» «Примерно на уровне роста», — напряг память творец. «Выше я потом полез, когда дописал до плинтуса». «Да посмотри, тут середина так-то моего роста», — поправил Кантор. «Ты пальцем показать можешь?» «А ты можешь потерпеть? Я сегодня куплю бумаги, перепишу, подправлю кое-что, а потом, если хочешь, даже сыграю». «Ничего не надо править, все и так замечательно. Кантор, а у тебя стихи под нее есть? Хочешь, я тебе что-то из своих подарю? У меня на эту тему много...» «Спасибо, только давай не сейчас, мне еще на репетицию». «А это кто?» «Нет, не надо отсюда съезжать. Что за жизнь в квартире, куда может в любой момент заявиться любой знакомый маг?» «А что ты домовладельцу скажешь?» — поинтересовалась королева, кивая на испоганенную стену. Кантор ухмыльнулся. «Ничего». «Бедняга и спрашивать не рискнет», — добавил король. «Но вы только взгляните, кто нас посетил. Жак, ты что, действительно принимал ставки на исход вчерашней беседы Ольги с Кантором?» «Хорошо же вы обо мне думаете», — вознегодовал Шут. «Я лично для себя хотел проверить и убедиться, что все в порядке. А у вас по какому тут поводу целая делегация? Лучше объясни, кто тебя телепортировал и кого нам стоит еще ожидать в ближайшие минуты», — перебил Шелар. «Ваше Величество, я обещал не раскрывать». «Тогда понятно. Мельди». Но откуда вы знаете? Кроме Мафея и мэтра Эстрана, ориентиры этой квартиры давали только одному придворному магу, на всякий случай. Если мне не изменяет память, именно Мельди. Более того, я даже знаю, что с тех пор, как Ольга отсюда съехала, Аболтус пользовался этой квартирой для уединенных свиданий. «Так скажите ему, что здесь уже живут», — проворчал Кантер. «Не хватало, чтобы он с дамой сюда вломился». «Я уже сказал», — успокоил его Жак, — «в первый же день». «А что у вас там с Ольгой случилось, что она пришла вся в соплях и заявила своему суслику, дескать, он во всем был прав, а ты обманщик, и она о тебе больше слышать не желает?» Кантер скрипнул зубами и, не стесняясь присутствия королевы, высказал, что думает о папеньке с его непостижимой мудростью, о его величестве, которое специально притащило Ольгу в Мистралию, а теперь сочувствующим прикидывается, и в особенности об Ольгином суслике. Жак выслушал сию речь с ностальгической улыбкой, которая всегда снисходила на его лицо в таких ситуациях, даже когда Кантер материл его самого, и попросил: «А теперь можно сначала и по порядку». «Мне некогда», — огрызнулся Кантер, — «у меня репетиция». Стук в дверь вызвал у всех собравшихся одновременную и поразительно единодушную реакцию. Рассмеялся даже Шелар. Раздраженный и обиженный Кантер, и тот выдал несколько истерических смешков. А Жак немедленно предложил: «Делайте ставки, господа, кто это?» «Домовладелец», — злорадно ухмыльнулась Кира. «Ольга», — предположил наивный Орландо, привыкший мириться с невестой, не успев как следует поссориться. «Скорее Элмор», — возразил Мафей, — «только его еще не хватает для комплекта». «Гарри», — проворчал Кантер. Король вынул изо рта трубку и коротко изрек: «Зинь». «Ну, иди, хозяин, открывай», — хихикнул Жак. «Я поддержу его величество. Кстати, какова будет ставка?» «Моральное удовлетворение от выигрыша», — перебил король. «И не смей возражать, корыстный ты подхалим». Стук повторился, уже громче и тревожнее. «Иду», — рявкнул Кантер. После скрежета замка и неразборчивого тарахтения, все-таки Зинь, простодушно удивился Орландо, на весь подъезд разнесся сердитый рев. «Да все со мной в порядке, живой и здоровый почти, и в дом я тебя не впущу, потому что там у меня толпа народу и всем неглиже, потому что здесь всю ночь шла пьянка и свальный секс, так что можешь все это и доложить Ольге». Дверь с треском захлопнулась, и все еще кипящий мистралиец чуть еще тише добавил: «Как вы меня залюбили все в обоих смыслах!» «Надо сваливать», — сделал вывод Жак. «Разумеется», — спокойно согласился король. «Кантору пора на репетицию, да и у меня еще достаточно дел». «А коллега Орландо, как я подозреваю, опять тайком исчез из кабинета, никого не предупредив». «Да, кстати, Кантор, иди сюда». «Ну чего еще?» — хмуро поинтересовался кабальера, на ходу попадая в рукава камзола. «Ты попросил меня узнать кое-что?» «Держи, это адрес». Кантор развернул протянутый листок, быстро пробежал глазами и чуть заметно улыбнулся. «А я думал, вы забыли. Спасибо». «Не стоит, право. Мне это было несложно». «Ну что ж, до свидания. Успехов тебе». Его Величество покинул кресло, раскладываясь в полный рост, и кивнул кузену. «Пойдем домой». «Флавиус, я не узнаю ни тебя, ни твою службу». В голосе его величества трудно было уловить недовольство или упрек, но верный министр, тем не менее, расстроился настолько, что даже заметно шевельнул бровями. «Сотрудник будет, соответственно, наказан», — пообещал глава департамента, не сводя глаз с злосчастного рапорта, в который увлеченно вчитывался Шелар III. «Обладая господин Флавиус хоть малой толикой магической силы, сей унизительного содержания документ давно загорелся бы. Наказывать или нет, решай сам. Но сначала разберись как следует, почему твой сотрудник потерял объект посреди пустынной улицы. Это квартал пляшущих огней. Сам понимаешь, какого рода население там обитает. Причина могла быть более серьезная, чем обычная невнимательность агента. Поскольку мы уже имеем обоснованные подозрения, что наш объект пользуется услугами мага, артефактами или зельями, вариант с отведением глаз может оказаться правдивым объяснением. Но я говорил не об этом конкретном случае, а по всей совокупности. Чем занимаются твои люди, командированные в провинцию? Какие могли возникнуть сложности при розыске обычного человека, который ни от кого специально не скрывался? Какие проблемы с установлением личности мага? Неужели их там больше одного-двух на весь городишко? «Проблема в том, что в исходные данные вкралась дезинформация», — с достоинством доложил Флавиус. Означенная особа не исчезла загадочным образом, а покинула город самым естественным путем – в рейсовой междугородной карете. Из показаний домовладельца следует, что маэстро уехал на гастроли, с коих не вернулся. Никаких документов на квартире не оставил, да и вещи почти все увез с собой. Скорее всего, он и не собирался возвращаться, так как задолжал различным лицам некоторые суммы. А точнее, чуть оживился король, сколько он всего назанимал? Исходя из называемых сумм, от 3 до 20 золотых, не так уж и много. В пределах сотни, скорее всего. Выяснить точную сумму? Не надо. Его Величество сразу утратил интерес к столь мизерным долгам маэстро. Лучше определи как можно точнее место, где твой агент потерял объект, и потряси дядюшку Цзиня. Пусть подробно распишет, кто обитает в указанном квадрате, чем занимается. Возможно, мы выйдем на искомого мага, а возможно... Я тут на днях порылся в архивах и выяснил любопытные факты о нашем маэстро. Его матушка, оказывается, ведьма. В прежние времена, будучи супругой министра и светской дамы, она, разумеется, не практиковала, но после переворота, оставшись без средств к существованию, по логике вещей должна была заняться единственным, что умела толком. Эликсиры и заговоры. Так что, если она еще жива и обитает в столице, мы сразу же обнаружим источник снабжения нашего красавца магическими услугами и мудрыми советами. Будет исполнено, Ваше Величество. Флавиус быстро сделал несколько пометок в своей вечной папке. Своему командированному в провинции поручи выяснить, куда именно уехал на гастроли наш злостный должник. Возможно, он кому-то об этом сказал. Будет сделано. Что выяснили по долгоносику? Доподлинно выяснили, что имел место несчастный случай. Будучи застигнут стражей при попытке взломать окно второго этажа, преступник попытался скрыться, сорвался с крыши и разбился насмерть. Даже если допустить, что его кто-то подтолкнул, это мог быть только стражник, поленившийся скакать по крышам и таскать воришку по городу, но никак не мстительный маг. Все равно мне кажется подозрительным такое совпадение. Ладно, о последних лунах жизни Долгоносика я спрошу Костаса. Его ребята лучше осведомлены о слухах в уголовной среде. Ты же будь добр, внимательно следи за сообщениями из Мистрали. Особенно пусть присмотрится к Донье Хосефине. Как-то слабо мне верится, что Артура совсем не поддерживает отношений с политически активной тетушкой. Скорее всего, он прекрасно помнит о старушке и знает, где ее найти, но обращается только, когда ему что-то нужно. В данном случае, когда ему нужно натравить на Кантора потенциального кровника, удобнее всего будет действовать через тетушку. По возможности, пусть попробует узнать, каким путем информация достигнет Мистрали. Если не получится, ну хотя бы сколько для этого понадобится времени. Пара недель, пока дойдет письмо, или же день-два, что будет означать... Сам понимаешь, что это будет означать. Телепорт? Именно. Поскольку денег на дальние телепортации у Артура нет, подобная скорость будет означать, что маэстро поддерживает контакт с искомым магом, которого периодически шантажирует, или что он взял деньги у Ольги. Возможно, хотя и маловероятно. В последнем докладе Хатанг было упомянуто, что Ольга не дает своему кавалеру на руки наличных, кроме того, под конкретную покупку. Если бы он попросил, наверняка дала бы, но он пока не опустился до того, чтобы откровенно клянчить деньги. Хоть он и глуп, но не настолько же, чтобы не понимать, такие просьбы – это самый верный способ уронить себя в глазах дамы. Кстати, о дамах. Есть возможность как-то выудить информацию у красотки Роситы? Пробовали. С незнакомыми людьми она не станет говорить о бывшем муже. Есть одна идея. А если не просто с чужим человеком, а с человеком, которого представит член королевской семьи? Агнессе несложно будет оказать мне столь незначительную любезность. А если она не сможет лично присутствовать на балу, сойдет любая из принцесс. Не уверен, Ваше Величество. Насколько мне докладывали, бывшая жена ненавидит Артура и не желает о нем говорить с кем бы то ни было. А если к ней заявится новая невеста ненавистного супруга и, наивно хлопая глазками, попросит копию свидетельства о разводе, дабы они могли подобающим образом заключить брак? Не пожелает ли мадам Росита в качестве маленькой мести раскрыть глаза несчастной дурочки и объяснить, куда бедняжка лезет? Лавиус довольно прижмурился, как кошка, которую почесали за ухом. «Вы как-то всегда непревзойдены, Ваше Величество». Не могу предсказать точно, возьмет ли мстительность верх над осторожностью в этом случае, но попробовать можно. мне заняться? Нет-нет, я попрошу Орландо или его придворного мага. И Ольге эту идею сам подброшу. А ты займись всем остальным. И очень тебя прошу, позаботься, чтобы с Мендосы не вышло такого же прокола, как с Артура. Уверяю вас, больше подобного не повторится», — заверил глава департамента и захлопнул папку. «Вот», — Кантор с некоторым смущением развел руками, словно не знал, куда их девать. «Так вышло. Прости, не сказал сразу, я боялся, что ты станешь как-то выделять меня среди других актеров, проявлять ненужное снисхождение, делать всяческие поблажки, спотыкаться на каждом слове, опасаясь обидеть. А больше всего я боялся, что ты выдашь меня Ольге». «А теперь?» — так же неловко спросил Карлос. Зажженная спичка дрожала в его пальцах, огонек судорожно плясал, не в силах попасть на кончик сигареты. «А теперь Ольга сама догадалась. Что же до всего остального? Ну, пусть все будет, как было, прошу тебя. Не надо смотреть на меня с такой скорбью и раскаянием. Ты ни в чем передо мной не виноват. Не надо бояться причинить мне боль неосторожным словом. За эти годы я отрастил такую броню на сердце, что прошибить ее словом мне легче, чем пробить стрелой чешую дракона. Да, меня легко разозлить, но чтобы обидеть, надо очень постараться. Пожалуй, это только у Ольги получается. Ты ведь не выдашь меня, а, Карлос?» Маэстро неровно, прерывисто затянулся и несколько раз быстро кивнул. «Спасибо», — нервно улыбнулся Кантор, и в разговоре повисла тяжелая, как стена, пауза. «Эх», — подумал Кантор, — «здесь явно не хватает бутылки да пары стаканов, да блюдца с солеными орехами и маринованными улитками. Сразу бы легче пошло, проще, непринужденнее, а мы сидим и мнемся, два вынужденных трезвенника. Я еще ладно, мне теоретически можно, а вот Карлос, если хоть лизнет, может и опять запить. Так и будем сидеть, мямлить, глаза прятать». «Как тебе Тариен?» — вдруг спросил Карлос, не отрывая глаз от изорванной обертки, из которой пытался по обыкновению свернуть кулечек. «Он замечательный», — искренне отозвался Кантор. Возможно, это прозвучало излишне пылко, но он так обрадовался подходящей теме для разговора, что поспешил как можно скорее свою радость высказать. «Тариен — это то, что надо. Ну, честно, у него потрясающий голос, ослепительный огонь, а главное, парень не избалован и приучен работать. Из него выйдет толк, я это чувствую. Ты молодец, что его нашел. Я так боялся, что ты за неимением лучшего все-таки возьмешь Артура. Да если бы даже я ничего лучшего не нашел, я бы скорее отказался от постановки, чем взял на главную роль Артура Санбареду. У меня тоже есть какие-то принципы, в конце концов». «О да, конечно. А как тебе Ольга?» «Она хорошая девушка. А как ученица?» «Честно скажу, не знаю. Вроде уже не одну луну знакомы, а, веришь ли, до сих пор не могу определить, годится она на что-нибудь. Слишком она чужда нашему миру, но все у нее не так. С одной стороны, хорошо, когда у человека мозги не замусорены стереотипами. А с другой стороны, ну откуда мне знать, может, очень даже и замусорены, но только совсем другими, чуждыми, непривычными. И то, что нам кажется свежим и оригинальным, на самом деле давно заезжено в ее родном мире. Очень не мешает ее необычное происхождение». «Мне не мешает». «Тебе, может, и нет. Тебе всегда такие нравились, я помню. Еще тогда не мог понять, как тебя угораздило связаться с этой Патрицией». «Так же, как и Ольгу с Артура», — помрачнел Кантор. «Карлос, тебе не кажется, что он ее чем-то приворожил?» «А он умеет?» «Не знаю. Мне вот кажется. Я не могу понять, это чутье работает или мозги потихоньку на бикрень сползают. Мне попадались жизни и более несуразные мезальянцы, в которых никакой магии даже не пахло. Ты бы лучше специалиста спросил». «Спрошу обязательно. Кстати, как раз сегодня собираюсь зайти к одному специалисту». «Ты не торопишься? Я тебя не задерживаю?» — тут же всполошился маэстро. «Ну что ты, я же сам к тебе пришел. И я еще не слышал твою историю. Я, конечно, не настаиваю, да и вряд ли она хоть чем-то немного веселее моей, судя по тому, что я видел в твоем сне». «А знаешь», — задумчиво произнес Карлос, продолжая сосредоточенно лепить кулечек из обрывков бумаги, «ведь после того случая я перестал видеть подобные сны. Ты каким-то образом прогнал мой вечный страх, освободил от гнета прошлого и дал новую жизнь». «Просто послав нахрен какого-то тошнотворного чиновника?» — искренне изумился Кантор. Маэстро вздохнул. Я еще тогда говорил, что ты сам не осознаешь своей истинной силы. И дело тут вовсе не в предках магов, это сила твоего огня. Сила, которая заставляет плакать, восторгаться, верить, смеяться, любить, ненавидеть. Сила, которая дана нам, бардам. Она не может разжечь костер или переносить на огромные расстояния, но в сфере нематериальных воздействий, по влиянию на человеческие умы и чувства, мы почти равны магам, а в чем-то, возможно, даже сильнее. Потому и перестал мне сниться господин министр изящных искусств. «А, так это был он!» Кантор едва удержался, чтобы не рассмеяться. «А я его не узнал. Слишком он зловеще выглядел. Знаешь, Карлос, твои прекрасные слова о могуществе бардов, конечно, красиво звучат, но я за последние годы изучил еще кое-какие силы, и, уверяю тебя, один хороший арбалетный болт прищемил язык господину министру куда надежнее, чем пара матерных слов, сказанных во сне. Мы ведь с тобой не специалисты по сновидению, кто знает, может, как раз это и дало мне такую власть над персонажем твоего сна». И кто знает, если бы я за 2 года до этого не убил его в реальной жизни, пошел бы он так охотно туда, куда его послали, или стал бы возражать? Я не могу ничего утверждать наверняка. А ты? А мне все равно, — грустно улыбнулся Карлос и отбросил, наконец, свою бумажку, убедившись, что кулечек из нее никак не получится. Главное, что он больше не вернулся. А если тебе хочется анализировать связь между снами и реальностью, попробуй на собственных. Ольга говорила, тебя тоже кошмары часто мучают. Ольгу вечно как будто за язык кто-то тянет, — досадливо поморщился Кантор. Не снятся они мне больше. Вернее, пытаются, но своими собственными снами я научился худо-бедно управлять. И то, что дает мне власть над ними, — это точно не сила огня, а самая обычная магия. Приснился бы пару раз этому Артуру, да напугал как следует, чтобы не сбивал мне ученицу с пути. «Хорошо бы, но он ведь сразу Ольге пожалуется, и она поймет, что я нарочно. Она и так мне не очень-то верит». «Да, это плохо. И почему она так наивно верит Артура, тоже непонятно». «И ты заметил? Подозрительно, правда?» «С одной стороны, да. А с другой, молодые влюбленные девицы и не такие глупости делают. Послушай, ну его к демонам этого Артура, и моя история подождет. Ты лучше расскажи про господина министра». «Ты его, правда, сам лично убил?» «Да правда, чего бы мне врать. Его тогда уже перевели в министры пропаганды, и он что-то уж больно эффективно стал работать. Ну и партия приняла решение». Карлос, не глядя, потушил окурок в пепельнице и, весь поддавшись вперед от возбуждения, азартно выдохнул. «Расскажи поподробнее. Я хочу увидеть хотя бы в своем воображении, как эта сволочь сдохла». Кантор, понимающе улыбнулся. На расстоянии выстрела подробности не очень видны, но если хочешь, слушай. С самого начала идея Его Величества вызвала у Ольги подозрения. Изложено все было так, что не подкопаешься, вроде все верно. Раз пропавшие вещи и документы Артура так и не нашли, восстановление свидетельства о разводе будет стоить ему уйму денег и хлопот, да и времени займет немало. Пусть Ольга пока не собирается замуж, но мало ли что стрельнет ей в голову через неделю. Вдруг назло Кантору пожелает свить семейное гнездышко, дабы окончательно избавить его от глупых иллюзий и бесплодных надежд. Документ может понадобиться в любой момент, даже если упомянутый момент наступит через 1 или 2. Зачем так напрягать бедного барда, если можно все сделать гораздо проще? Ведь у бывшей жены наверняка есть 2-й экземпляр, и снять с него копию – дело 2 минут. Может, Донна, вернее, уже мадам Росита, действительно питает такую неприязнь к бывшему мужу, что не станет с ним даже разговаривать? Но Ольгу-то она не знает, и ненавидеть ее никаких причин не имеет. Почему бы Ольге не помочь возлюбленному в такой сложной ситуации? Почему бы не съездить и не поговорить с этой дамой? Кстати, как раз в субботу королевская семья приглашена в Голланд на традиционный осенний бал, и Кира с радостью взяла бы Ольгу в свою свиту. Да-да, конечно, Его Величество помнит, что Ольга не танцует, и это как раз то, что нужно. Кира тоже стесняется танцевать, боится показаться нескладной, неповоротливой, и ей как раз нужна такая подруга, которая не ускачет прочь при первых же звуках музыки. Нет, на этот раз Ольга может не опасаться, Кантора они с собой не берут. Как бы складно ни было это изложено, у Ольги все же осталось смутное чувство грандиозного подвоха. Во-первых, король уже 1 раз посочувствовал Артура, и все помнят, чем это закончилось. Во-вторых, общеизвестно. Хочешь узнать о человеке все, что только можно плохого, поговори с его бывшей женой. В-третьих, сам Артур отнесся к идее без энтузиазма. Даже напротив, настоятельно советовал Ольге не связываться с этой стервой, так как единственное, чего от нее стоит ожидать, это очередной ушат помоев на голову бывшего супруга. «Видит небо, они целый год прекрасно жили вместе, и красавица Расита ни на что не жаловалась. Но как только муж остался без денег, как только кончились платья, шикарные кареты и светская жизнь, его без сожаления отшвырнули, как изношенную тряпку. Освободившись от ненужного супруга, практичная девушка быстро соблазнила и окрутила какого-то богатенького голландца и опять зажила припеваючи. Казалось бы, живи да радуйся, но она и на этом не успокоилась. Видимо, захотелось и денег получить, и репутацию не потерять. Неприятно было признавать себя расчетливой хищницей. И вскоре поползли слухи, что не из-за денег бросила Расита первого мужа, а потому что он подлец и негодяй, с каким жить невозможно. Будто все время, что они были женаты, Артура ей изменял, обижал ее и даже бил, да и замуж-то ее отдали против воли. А наивные голландцы верят, отчего бы им сомневаться. О, да это же Мистрали, они же там все тираны и деспоты, там женщин держат под замком и насильно обрежают в уродские платки. Как будто они хоть раз были в Мистрали и своими глазами видели эти платки и злобных деспотов. Разумеется, Артур оказался прав, ничего хорошего из этой королевской затеи не получилось. Только испорченное настроение да горькое разочарование в людях. Но не любишь ты мужчину и не хочешь с ним жить. Ну ладно, бросила, нашла себе побогаче. Но зачем еще и с грязью-то мешать? Откуда это мелочное злорадство, что он тебе сделал? Почему не оставить человека в покое, раз он тебе просто больше не нужен? Это обязательно пнуть напоследок, потоптаться, ноги вытереть. Да еще и нагло заявить в глаза. Никаких бумаг я тебе не дам. У тебя дури хватит действительно за него замуж выйти. А потом я виноватой окажусь. Когда ты сама рассмотришь, что это за чудовище, ты мне спасибо скажешь. Ну не стерва ли? Так и сказала Ольга, вернувшись домой и застав беднягу Артура в полнейшем унынии и расстройстве. «Я же говорил», — грустно вздохнул маэстро, и глаза его подозрительно блеснули. «Не стоило заводить этот разговор, все равно бы она не дала. И не потому, что ей для меня бумажки жаль, а из вредности, только бы насолить, уязвить, проблемы создать. Но не огорчайся так. Демоны с ней и с ее бумагами. Все равно замуж ты пока не хочешь, а со временем я это свидетельство и сам восстановлю. Это и не проблема вовсе, так житейские мелочи». «Что еще случилось?» — тревожилась Ольга. Последние слова возлюбленного ясно намекали на то, что кроме сегодняшних огорчений существуют и некие истинные проблемы. «Нет-нет, ничего не случилось. Вернее, случилось, но очень давно. Просто кое-что мне пришлось вспомнить, а еще кое-что я только сегодня обнаружил. Артура, миленький, давай по порядку и толком», — как можно ласковее попросила Ольга и села к зеркалу, чтобы освободиться от шпилек, корсета и ставшей уже непривычной юбки, на которую она сегодня два раза наступила без всяких танцев. «Сегодня я ходил, искал работу и случайно встретился с Гарри. Ты в курсе, что он уезжает?» «Куда?» — удивилась Ольга. «Нет, я не слышала». «В Галдиану. На гастроли или насовсем?» «Похоже, насовсем. Ему предложили выгодный контракт на 2 дюжины концертов в Новом Капитолии и Лютеции с хорошей перспективой». «Так разве это плохая новость?» Ольга действительно не видела ничего плохого в успехе крошечного переселенца и искренне недоумевала, почему эта новость попала у Артура в разряд печали. «Не завидует же он в самом деле?» «Нет, само по себе это хорошо, но знаешь, кто ему подсказал адресок и подбросил рекомендацию?» «Король?» — предположила Ольга, догадываясь, что на Гарри положил глаз никто иной, как господин Пуриш, неравнодушный к экзотической музыке иных народов. «Диего для того, чтобы давать рекомендации, пришлось бы раскрыться, а он предпочитает хранить тайну, значит, король. Ведь логично?» «Нет», — с горькой иронией отозвался Артура, — «не король, а наш ненаглядный и всячески обожаемый Дон Диего, чтоб его лживый язык раздвоился. Ты еще не верила, что это он подбил Гарри отказаться от идеи сделать общую программу со мной? Постой, но разве это одно и то же — помочь найти работу и заставить бросить товарища? Зачем ему это? Если бы он на твое место напросился и сам вместе с Гарри стал выступать, тогда понятно, но... А зачем Росите понадобилось так держаться за эту несчастную бумажку? Просто чтобы мне напакостить. Сама же знаешь, как твой бывший меня ненавидит. Да, я же не сказал тебе главное. Как ты думаешь, кому твой красавец сосватал Гарри? Да я вообще не представляю, кого из этой тусовки он может знать, да еще в Галдиане. Я сама одного Пуриша знаю. Вот именно. Помнишь, ты сама как-то говорила, что Пуриш не стал бы со мной работать? Вот это самое и было сказано Гарри. Дескать, могу порекомендовать хорошего продюсера, но сразу предупрежу, Артура Санбаредо он на дух не переносит. Так что или то, или другое. Гарри, как я уже успел заметить, человек практичный. В Галдиане не пропадет. Да разве ему уж так подперло, что никакого другого выбора не оставалось? Ты ведь тоже предлагал ему найти продюсера. Какая ему разница? Что с тобой, что без тебя, продюсер ему все равно будет. Так что вряд ли. Думаешь, наш новоиспеченный маэстро постеснялся нашептать новому приятелю на ушко, что одному ему будет лучше, что я для него бесполезный довесок, а то и хуже? Извини, милый, однако, если подумать, то до этой некрасивой, но правильной мысли Гарри мог дойти и сам, если он такой практичный, как ты говоришь. Любой напарник был бы для него бесполезным довеском, с которым придется делиться гонораром, поэтому он и решил работать сольно. И чего ты так убиваешься? Разве тебе было бы интересно таким вот пришей-пристебаем заделаться? Неправда, — обиделся Артура. Почему это я был бы бесполезным? Я мог бы исполнять песни с твоих кристаллов. Они же тоже иномерские, но совсем в другом стиле. Так почему ты тогда этим до сих пор не занялся? Или, как ты говоришь, у тебя был на примете продюсер? Да потому что ему требовался настоящий переселенец под это дело, для пущей экзотики. Без Гарри я ему не нужен, тем более, что половина твоих кристаллов уже в записи ходит. И опять мы вернулись к тому, что Гарри был нужен тебе больше, чем ты ему. А ты сам подумай, почему, зачем? Оно тебе надо так унижаться? Ты ведь прекрасно можешь сам, ты такой талантливый, у тебя голос. Неужели ремейки чужих песен — это все, что ты умеешь? Ведь неправда же, ты прекрасные вещи писал, ну, значит, можешь. Плюнь на все и сделай свое, собственное, чтобы все, кто говорил о тебе плохо, рыдали от зависти и кусали локти. Артура тихонько вздохнул, низко склонил голову, так что его шикарные кудри упали на лицо, почти полностью скрыв глаза. «Я больше не могу писать музыку», — тихим дрожащим голосом признался он. «Уже 10 лет. С тех пор самых. Сначала думал, что это из-за пережитого потрясения. Творческий кризис с кем не бывает. Думал, пройдет. Потом решил сходить к целителю. Ну, вдруг это какая-то нервная болезнь, которая лечится. Тот к магам отправил. А маг сказал, что это вовсе не болезнь, не обычный творческий кризис, а огонь ослабел. Огонь — материя хрупкая, на эмоциональные переживания очень тонко реагирует. Может заполыхать сверх меры, а может и вовсе погаснуть. Сохрани меня, небо, от такого ужаса. У меня, к счастью, не погас, но какую-то частицу своего огня я потерял вместе с семьей и домом. Теперь я могу только петь. А сложить что-то свое, ну, не получается. Я уже 10 лет пробую. Когда я вернулся к жизни и встретил тебя, такая буря радостных чувств поднялась в моем сердце, что мне показалось, огонь разгорелся с прежней силой. Чудилось, будто стоит лишь попробовать, и все получится, все вернется. Ну, вы, я ошибся. Это были всего эмоции. Счастье, восторг, любовь. Они прекрасны сами по себе, но возродить силу угасшего огня они не способны. Я понял это, едва лишь попытался выразить звуки всю красоту своей любви к тебе. Попытался и не смог. Нет таких звуков. Вернее, они есть, конечно, но я их не слышу. Все, что приходит в голову, это чужие, кем-то уже написанные строки. Ты сама, Барт, наверное, понимаешь, что это такое и как с этим жить. Одинокая слезинка сиротливо капнула из-под спутанной массы волос, бесшумно расплывшись на кружевной манжете. «Милый мой, да ты что?» Ольга сорвалась со стула, как была наполовину расчесана и в распахнутом халате, обхватила обеими руками, словно птенца крыльями, заслоняя от опасности. «Да стоит ли оно того? Ну с кем не бывает? Я тоже не могу музыку сочинять, ну и что? Да успокойся, мы что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем. Ну подумаешь, огонь, не умирает же от этого». Несчастный Барт тихонько схлипывал у нее на груди, трогательно и беззащитно, а она беспомощно гладила его волосы, нашептывая какие-то утешительные глупости, и помимо воли думала в это время совсем о другом человеке. о другом барде, которому это их небо оказалось не столь снисходительно, не сохранило от такого ужаса, который потерял огонь полностью и жил долгие годы с пустым очагом в сердце, и все же ему помогли счастье, радость и любовь, хотя это всего лишь эмоции. Может, он все-таки говорил правду? Может, она была к нему несправедлива? Может, он все-таки до сих пор ее любит, просто эта любовь у него такая, с финтами и вывертами? За окном гулко ухнуло, затрещало, и в стеклах высоких окон гостиной заплестели пестрые отсветы праздничного фейерверка. Шилар нахмурился, обвел взглядом всех сидящих в комнате, чуть дольше задержавшись на непривычно серьезной рожице своего шута. Затем молча встал и сам задернул шторы. «Извините, господа, у меня нет желания любоваться на бессмысленную растрату казенных средств. Кто желает милости, прошу на балкон». «Ну вот», — укоризненно проворчал Элмор, — «на этот раз я не смету подписывал. Ты сам. Все равно чем-то недоволен. Будь моя воля, я бы давно с радостью отменил некоторые глупые традиции, вроде обязательного фейерверка в каждую годовщину коронации». «Ну, знаешь», — протянул Орландо, сдвинув тонкие красивые брови, — «если ты еще и введешь вместо этого обязательное бдение на кладбище, народ тебя не поймет». «Не говори глупостей. Это мое личное дело. Я никогда не приглашал никого разделить его со мной». «А Мафея кто сегодня потащил?» «Никто его не тащил, он сам напросился». Мафей шустро развернулся на спинке кресла, ловко перебросив ноги через сидящего в этом кресле Жака, и вклинился в разговор. «Шилар, а можно поинтересоваться, почему ты раньше меня никогда не брал, а в этом году разрешил?» «Потому что ты дорос», — кратко сообщил король, возвращаясь на диван, где к его плечу немедленно прислонилась любимая жена. Уточнение никому не требовалось. «А почему бы не попробовать как-то разделить эти две даты?» — предложил мэтр Максимилиано, бдительно поглядывая при этом на своего короля. «Насколько я помню, между ними прошло несколько дней. Почему не отмечать их соответственно? День коронации проводить как подобает, а могилы родственников посещать за несколько дней до этого тоже как подобает». «Я знаю», — терпеливо кивнул Шилар, — «но позвольте мне самому решать, в какой день куда ходить. Разве я кому-то мешаю? Разве я лишил подданных их законного фейерверка?» «Намереваетесь», — наставительно заметил придворный маг. «Господа, мы можем поговорить о чем-нибудь другом?» «Пошутить вам про что-нибудь?» — без особого вдохновения отозвался из глубины кресла шут. «Нет, спасибо. Лучше расскажи, как поживает Кантор. Мэтр Максимилиано, как всегда, считает недостойным публично проявлять отцовские чувства, но ему, несомненно, интересно. И мне, кстати, тоже». «О, слегка оживился Жак, Кантор! Господа, можете забыть про Кантора. Боюсь, мы его навсегда потеряли. После той ночи, когда он подверг свою хату дизайнерским экспериментам, его понесло. Такое впечатление, что у товарища блюдце полностью посыпалось, построилось клином и улетело в теплые края. Он круглыми сутками чего-то творит, прерываясь только на приступы и репетиции. Не жрет, не пьет, не спит, не... Ой, вру, трахается он исправно. Просто совмещает это дело с репетициями. Жилище свое довел до такого потрясного вида, что Ольга может расслабиться. Ей этот уровень не осилить. Словом, если кому понадобится кого убить, к Кантору можно больше не обращаться. Он окончательно переквалифицировался в композиторы. Что с людьми несчастная любовь делает? Мне вот интересно, мэтр, вы этого и добивались, когда его Ольге заложили? Нет, кратко отозвался Максимилиано, не вдаваясь в подробные разъяснения. Извольте отстать от коллеги, вмешался мэтр Эстран. Он поступил совершенно правильно. Не думаю, что Дон Диего испытывал удовольствие от необходимости обманывать любимую женщину, а признаться он так и не решился бы. Что же касается внезапного приступа вдохновения, то причины подобных явлений понятны и подвластны лишь бессмертному барду. «Я слышал ваше мнение по вопросу», — с легким недовольством высказался Шилар. «Определенная логика в нем присутствует. Но меня интересует схема последующего развития. Вот уважаемый мэтр просветил Ольгу. Они с Кантором впервые объяснились без умолчаний и иносказаний, закономерно поссорились и... Далее. Должно быть какое-то продолжение». «Раз вашей целью не было их поссорить, следует предпринять какие-то дальнейшие действия, дабы достигнуть истинной цели. Какие?» «Для начала дать им время осмыслить», — уверенно изложил мэтр Эстран. «Они все равно сойдутся. Предпримем мы что-то для этого или нет?» — добавил мэтр Максимилиано. «В самом деле?» Позвольте немного развеять ваши иллюзии, высокоученый мэтры». В голосе его величества прорезался знакомый холодок. «Кантор, может быть, что-то и осмыслит, если отвлечется хоть на часок от всепоглощающего процесса творчества. А вот Ольга, демона рогатого, она уже не в состоянии что-либо осмысливать. Она полностью утратила способность критически оценивать действительность. Вчера я намеренно свел Ольгу с первой женой Артура и понаблюдал со стороны за их беседой. Сами понимаете, бедной женщине было что сказать, и она это с удовольствием сказала. Лично я нашел ее рассказ логически непротиворечивым, а впоследствии сверил с некоторыми известными фактами и не нашел оснований упрекнуть мадам в неискренности. Ольга же не поверила ни единому ее слову. Понимаете, не усомнилась, не попыталась что-то проверить, просто осталась святой уверенностью, что злобная корыстная стерва цинично клевещет на бывшего мужа исключительное желание доставить оному неприятности. Господа, вы понимаете, что происходит? Мерзавец полностью подчиняет себе все помыслы нашей общей подруги, а мы даже не можем разобраться, как. Почтенные мэтры, вы бы хоть раз взглянули на девушку попристальнее, вместо того, чтобы делать ей непристойные предложения, а уже потом бы начинали борьбу за откровенность и взаимопонимание. «Я смотрел», — возразил Макс. «Очень внимательно, тремя разными способами, нет на ней ничего». «Поддерживаю», — эхом откликнулся коллега. «Я тоже ничего не обнаружил». «Тогда в чем дело? Неужели Ольга настолько отупела? Мне показалось наоборот». «Дело в том, что искомое магическое нечто находится не на ней, а на самом маэстро», — объяснил мэтр Эстрана. «Вы намеревались показать его мне, вот и извольте поскорее изыскать для этого повод. Могли бы, кстати, как раз сегодня пригласить их вместе во дворец. Праздник — замечательный повод». «Нет-нет», — быстро возразил Шелар, — «не надо, чтобы Артура видел мэтра Максимилиана. Они с Кантором слишком похожи, чтобы не вызывать подозрений. Мой день рождения тоже не подойдет, до него еще целая луна. Надо сообразить какой-нибудь тесный семейный праздник, чтобы на нем не присутствовали официальные лица. Господа, напрягите ваши умственные способности, вы лучше меня разбираетесь в праздниках. Что можно придумать в ближайшую неделю?» «Да чего тут думать», — проворчал Элмор. «26-й день. Чем вам не праздник?» «Так и знал, что вы мне его испортите». «Прости, чем именно?» — с легким недоумением вопросил кузен. Других вопросов у него не возникло, из чего следовало заключить, что хоть один он понял, о каком празднике идет речь. «Да тем, что ввалитесь всей толпой», — раздосадованно махнул рукой принц Бастар. «Еще и суслика этого ко мне в дом притащите. Я его уже бояться стал после всего, что ты только что нарассказывал. Я хотел отметить этот день вдвоем с Ольгой или втроем, а если Азель никуда не уедет? А получится куча гостей, почти официальный прием». «Ага, хитрый ты какой. Суть предстоящего праздника наконец дошла и до Жака. А почему это ты решил один, без нас? А мы что, уже так, по боку? А что, кто-то из вас вспомнил?» «Я все время помнил, но мне не приходило в голову устраивать по этому поводу праздник», — пожал плечами Шелар. «Не вижу проблем, мы соберемся ненадолго и быстро разойдемся. А ты можешь с Ольгой хоть всю ночь потом читать стихи и вспоминать былое. А ее прелесть ненаглядную куда девать прикажешь?» «Элементарно, когда соберутся уходить, пригласишь Ольгу остаться одну и спросишь его на то разрешение. Он не посмеет тебе отказать». «А Ольга?» «А Ольга не устоит перед соблазном. Она ведь любит эти дружеские ночные посиделки с тобой, невзирая на твою склонность упиваться до состояния зомби». «Тогда придется пригласить и Кантора», — напомнил Мафей, который после долгих размышлений тоже вычислил причину праздника. «Он обидится, если мы не позовем. А если их свести вместе, они подраться могут». «Глупости», — отмахнулся Шелар. «Надо всего лишь не оставлять их наедине и не давать возможности обмениваться репликами неслышно для свидетелей. Если Артура будет знать, что его слышат, он не посмеет дразнить Кантора. А если Кантора не дразнить, он и не полезет драться. Кантор сам кого хочешь задразнит, ему плевать, слышит его или нет», — заметил Мафей. Его величество нехорошо усмехнулся. «Господа, кто-то из вас очень расстроится, если Кантор скажет сопернику пару обидных, но, несомненно, правдивых слов. А если серьезно, его можно предупредить. И раз уж зашла об этом речь, настоятельно прошу вас всех, ни в коем случае не заводите с Ольгой просветительских бесед, не пытайтесь открыть ей глаза на истинный облик ее нынешнего кавалера. и не высказывайте прямым текстом, что Кантор святой, а Артура подлец. Никакой пользы это не принесет, вы будете заподозрены в клевете и всемирном заговоре. Также нежелательно демонстрировать ваше негативное отношение к маэстро, ибо всяческие посягательства на дорогих ей людей вызывают у Ольги только желание спасти и защитить. «Ну, это у нее без всякой магии присутствует», — невесело усмехнулся Элмар. «Давно заметил». «Договорились. 26-го у меня».